אם תחנה עליי מחנה, לא יחלי בי, לא יחלי בי, לא יחלי בי, אם תחנה עליי מחנה, לא יחלי בי, לא יחלי בי.
Это хана ла шиур митох китвей Бааль ха-Сулам.
Отрывок для подготовки к уроку из трудов Бааль ха-Сулама, письмо 26. Написано: «Золотой колокольчик и гранат, золотой колокольчик и гранат по краю мантии кругом». И так далее, и слышен звук его при входе его в святилище. И вот тайна эфода от слов «Где здесь дверь?» «Ибо где дверь, там находится вход, когда закрыто». В материальном можно видеть дверь как можно видеть вход, но в духовном можно видеть только вход. И совершенно нельзя увидеть вход, кроме как в полной и чистой вере можно увидеть дверь. И в этот момент оборачивается она входом, ибо он один, и имя его едино. И эта сила, чтобы услышать голос мудрецов в этой обманчивой реальности, называется вера. Ибо она не устанавливается за один раз, а воспитанием, привычкой, работой. Подобно тому, как нянчиться с маленьким ребенком, лежащим как камень, который некому перевернуть, а кроме того воспитателя, который его растит. И потому работа эта в общем называется «меиль», «мантия», поскольку это внешняя одежда, и поскольку она называется «выше», «лемаля», человеческого разума. И в ней есть сочетание, как у краев сосуда, где находится место накопления осадков и грязи. И вот в течение всего времени воспитания пребывает он в свойстве идущий и возвращающийся, как любой ищущий вход, и в последний момент движения, когда находится он близко ко входу, именно тогда утомляется и возвращается назад. Это движение называется «заав», «золото», от слова «заав», как сказано в Зоар, ибо движение происходит силой стремления и страстного желания слиянию с Творцом. И уповает он и молит «Зеав», «Зеав», «это дай». И называется колокольчик «Паамон», поскольку нет у него силы открыть, и возвращается он назад. И так проводит свое время в хождении туда и обратно, раз за разом, «Паам», «Ахарпаам», в поиске входа. И называется гранат Римон, ибо подъем Рамимут над разумом окружает его кругом. И потому обратно называется гранат, поскольку иначе упал бы он, не дай Бог, совсем. И с умножением дней собирается грязь и великий страх по краям мантии кругом, как в свойстве колокольчик Паамон, так и в свойстве гранат Римон, которая собирается вокруг эфода, эфода, где здесь дверь, у которого нет края. А зачем сделал так Творец своим творением? Это потому, что нужно придать звук речи для того, чтобы раскрылась здесь дверь при входе его в святилище. Как сказано, и слышен был звук его при входе его в святилище. Ну что ж, начнем комментировать. Золотой колокольчик и гранат. Золотой колокольчик и гранат. Это этапы, которые приближаются к ступени первосвященника. Первосвященник Коэн Гадоль — это человек, у которого нет ничего ради себя. Все только в святости, когда он подходит к святому сосуду, к святому кли. Когда освящает себя таким образом, освящает свое желание получать, исправляет его таким образом, что ничего не остается у него для себя, а все только ради отдачи. И с помощью чего? Что и золотой колокольчик, и гранат, все они по краю мантии кругом. Это состояние называется эфод, как он говорит. Может быть, почитаем и пойдем дальше. Написано «золотой колокольчик и гранат», «золотой колокольчик и гранат по краю мантии кругом». И слышен круг его при входе его в святилище. Вот тайна эфода, это от слов «эй по далет», «где здесь дверь». То есть, где здесь дверь, вход? Потому что там, где дверь, там и вход. Мы обычно как видим дверь, да, допустим, видим дверь, а потом уже можем ее открыть, и дверь открывается, у нас есть проем, и мы проходим на следующую ступень, на следующее состояние. Духовного это не так. В духовном есть проем, дверь, вход, а человек становится един. Эхад, потому что все находится во мне. И в тот момент, когда я меняюсь, я немедленно раскрываю, почти, практически немедленно, почти сразу, вижу дверь, которая становится проемом, дверь исчезает, становится проемом, проходом и моим входом. Я ее не вижу извне. В тот момент, когда я приближаюсь по своим свойствам, я... Со стороны кли меняюсь, вижу дверь, вижу проем и проход на следующее состояние. И потом он говорит, так в материальном можно видеть дверь, как можно видеть и вход, но в духовном можно видеть только вход. И совершенно нельзя увидеть вход, кроме как в полной и чистой вере можно увидеть дверь. То есть, приходя к отдаче, и тогда это раскрывается ему. Он приходит к кли, в котором есть желание, которое раскрывается. Таким образом, он их исправляет. Если он исправляет их на отдачу, тогда видна дверь. А в тот момент, когда видна дверь, она превращается в проход, во вход, ибо он один, имя его едино. То есть, и кли... И условия, которые должны быть выполнены, и свет следующей ступени, потому что высшая ступень относительно предыдущей, это как свет относительно кли, все становится единым, потому что он один, и имя его едино. До сих пор понятно? Не слышу. Снова. Он хочет нам сказать простую вещь. Когда наши кли... будет подобно свету, или подобно следующей ступени, что одно и то же, что подобно высший кли относительно нижнего, предшествующего, это как свет. И когда я сравниваю себя с более высокой ступенью, это называется... Это значит, что я подхожу к двери, к проходу, ко входу на следующую ступень. С моей стороны, он становится, и имя его едино. Он — это свет, а имя его — это кли. Вы этого не помните? Мы же это изучали. Что такое он и что такое имя его? Когда кли по своим свойствам уподобляется свету, тогда получается, что он и имя его становятся единым, и тогда я в той мере, в которой я приближаюсь к его ступени, я его могу различить. И я подхожу к Арон Кодыш, и я становлюсь первосвященником, то есть тем свойством души, которое уже избавляется от желания получить ради себя, входит в полную отдачу и в полную меру веры. Это значит, что я, мой ор хасадим, мое желание получать может быть таким большим, что я работаю не только в гальгальтайнаем в отдаче, а даже в ахапе. Если я в гальгальтайнаем нахожусь в ради отдачи, это называется отдача ради отдачи. Это называется вера. Если я работаю также с ахапом, в келим, в который я также получаю ради отдачи, то есть мой эгоизм тоже обращается на благо ближнего, это называется получать ради отдачи, это уже называется полная вера. Вера — это бина, кли отдачи. А здесь я уже не только просто в вере, как говорится, не делай ближнему того, что ненавистно тебе, но возлюби ближнего, как самого себя. То есть я со своими келим получения работаю ради отдачи. Это тогда называется полная вера. Это то, что он здесь говорит. Здесь можно видеть дверь, потом проход и вход. Одновременно это происходит в духовном, поэтому не надо ждать увидеть что-то издали, потом приблизиться, потом, чтобы у тебя это было. Когда это есть, оно сразу раскрывается, потому что это закон, как в материальном. Это или происходит, или нет. Только мы, из-за того, что мы знаем, что законы таковы, то мы уже представляем себе то, что называется... Ну как мы изначально знаем, что так должно быть. Ну, либо это происходит, либо нет. Только при условии, что... свет приходит в кли, тогда... Видно, сразу видна дверь, становится проходом, и сразу входим. Это полная вера. Если я могу на свое кли облачить масах ради отдачи, то я уже прихожу в подобие с более высокой ступенью. До сих пор сила слушать голос мудрецов в этой обманчивой реальности называется вера. То есть человек, который приближается к этому, он должен работать над верой в мудрецов. То есть насколько он слит с величием учителя, с величием группы и отдается, то в соответствии с этой отдачей у него есть возможность и силы придвинуться. Иначе у него сил нет. Поэтому в мире это так подстроено, что есть учитель, группа и учеба, все для того, чтобы только привлекать свет, возвращающий к источнику, и приближать человека. Эта сила называется вера, потому что она усваивается не за один раз, а воспитанием, привычкой, работой. Что мы называем интегральным воспитанием? Но что мы имеем в виду? С помощью всяких действий, которые мы будем производить с людьми, они через нас получат свет, возвращающий к источнику, и это их изменит. Это называется с нашей стороны воспитанием. Необычное воспитание, как есть везде, потому что там воспитание, оно не меняет человека, не притягивает свет, возвращающий к источнику. Каждый, кто идет от нашего имени воспитывать широкую публику, он должен быть хорошенько связан с группой, с занятиями, и только потом с распространением. Подобно тому, как это... А воспитанием, привычкой работы, подобно тому, как нянчиться с маленьким ребенком, лежащим как камень, который некому перевернуть, кроме того воспитателя, который его растит. И потому работа эта, в общем, называется... Меиль. мантия, поскольку это внешняя одежда, и поскольку она находится выше лемала человеческого разума, человеческий разум — это значит, это выше разума этого ребенка. В материальном у нас есть дети, у которых как бы нет разума. Они готовы преклониться перед большим, чтобы большой ими занимался. А в материальном все это часть природы. Представьте себе, если бы мы все были бы сразу большими, рождался бы человек сразу большим, с разумом, с чувством, с собственным мнением, насколько бы можно было бы им заниматься вообще, ухаживать за ним. Совершенно невозможно было бы, пока бы он не сделал из себя младенца, которым можно заниматься, который принизил бы себя, преклонил бы голову, поверил бы в тебя и поставил бы себя в зависимость от тебя, зная, что только благодаря тебе он может существовать. Как мы можем ожидать от взрослых людей, чтобы они так сделали? Но мы, тем не менее, должны так поступить. Нужно брать пример из этого мира, Ибур, Яника, Мухин. Или мы не продвинемся. Ну, кто слышит, тот слышал. И какая работа у его воспитателя? Работа, которая называется «Мииль», внешняя одежда. И поскольку он находится выше лимала человеческого разума, потому что он облачает тем самым меньшего, малого. И кроме того, у краев сосуда, где находится, так как у краев сосуда находится место накопления осадков и грязи, то самое место, где золотой колокольчик и гранат. И именно весь эгоизм, как мы изучаем, что клипот находится выше света, даже могут находиться моха от самот гидим васадваор. Басарвор. И вот в течение всего времени пребывает он в свойстве. То есть, если мы говорим о себе как свойстве мастеров, то мы стараемся преподавать. Мы стараемся подготавливать воспитателей, чтобы они выросли из малого состояния в большое, чтобы они получили веру, силу отдачи. И все это, в свойстве идущий возвращающийся, как любой ищущий вход. И в последний момент движения, когда находится он близко ко входу, но он не знает заранее, что это произойдет, потому что это происходит в последний момент. Ты делаешь у себя и правое, и левое, и все приводишь в порядок, и тебе нужно только сделать среднюю линию, тогда открывается этот проход. А если этого не происходит, то в последний момент он находится близко к проходу, и тогда он возвращается назад. Утомляется, возвращается назад. Это движение называется «заав», от слова «заав», как сказано в Зоре. Зачем, почему, сомнения всякие, но мы видим, насколько это кли, заав, насколько она дорога, это самое дорогое, золото, это дороже, чем любой другой сосуд, но тем не менее, сам по себе, он состоит как раз из разочарования, пренебрежения и всего, что с нами происходит. Как сказано в Святом Зоре, ибо движение происходит силой стремления и страстного желания к слиянию с Творцом. Постепенно выстраивается с помощью таких заходов, что ли, когда он приближается, почти подходит к входу, но не видит его, и это отвращает его, поскольку там же находятся самые большие нечистоты. уходит и снова возвращается, уходит и снова возвращается. И уповает он и молит «Зеав, Зеав». И называется колокольчик «Паамон», поскольку нет у него силы открыть, и возвращается он назад. И так проводит свое время в хождении туда и обратно, раз за разом, «Паам ахар паам», в поиске входа. И называется «Гранат». «Римон, ибо подъем Ромимут над разумом окружает его кругом». И потому, то есть там, где самые большие нечистоты, нельзя через них перепрыгнуть, только если идти выше разума, в Римон, Ромимут, и поэтому называется гранат, потому что иначе упал бы он, не дай Бог, совсем. То есть, с закрытыми глазами вера выше знания принимает от учителя, от товарищей и из книг. И с умножением дней собирается грязь и великий страх по краям мантии кругом, как в свойстве колокольчик, так и в свойстве гранат, который собирается вокруг эфода, то есть где здесь дверь, и есть ли она вообще, этот проход, у которого нет края. А зачем сделал Творец так своим творением? Потому что нужно придать звук речи для того, чтобы раскрылась здесь дверь. Теперь не здесь, а пей должно раскрыться. То есть где превращается в здесь. А, алиф и пей. То есть кли из себя должно произвести из себя это новое понятие «п». При входе его в святилище, как сказано, и слышен был звук его при входе его в святилище. То есть с этого он уже начинает из «п» получать масах и отраженный свет. Что и называется первосвященник, Коэн. Как раз очень такой сочный отрывок. Он меня прям пробирает до костей. Это золотой колокольчик и гранат. Здесь, в начале процесса, он описывает нечто совершенно базовое. Это сила слушать мудрецов. Это как бы начало процесса. Сила слышать голос мудрецов. Но так он потом тебе добавляет. Добавляет, что это только при условии, что ты уподобляешь себя младенцу. Когда ты лежишь, и отдаешься воле высшего, группы, учителя. Если ты не преклоняешься перед ними, ты не можешь пройти эти вещи, потому что только они могут, как сказано, приходит мать и утирает сына. Быть не может иначе, как мы занимаемся в этом мире младенцами. А он со стороны своей природы отдается нам в духовном на нашу заботу. Мы должны своими силами отдать себя под заботу, предать себя заботе Высшего. Представь себе такого неимоверного, большого, глупого младенца с такой вот соской. Глупый почему? Потому что не способен преклониться перед тобой. Как ты им займешься? Ты его даже боишься? Такой монстр со своим эгоизмом, с таким огромным желанием получать. Как ты вообще можешь им заняться? Тебе нужно ему прямо из бутылочки давать, его подмыть, перепеленовать и вообще делать с ним все, что нужно делать с младенцами. Только в духовном смысле. Но это именно так. Уложить его спать, разбудить и воспитывать, То есть после этого уже начинается воспитание. Дать его животному то, что ему нужно, заняться его телом, а потом постепенно начать уже внутреннее наполнение, в чем ему придется себя все больше и больше отменять. Понимаешь? Как может быть иначе? А ты что думал? У тебя не было такого образа?
Когда человек приходит к изучению Каббалы, он не младенец, он взрослый человек. Он приходит учиться.
Но мы же изучаем, что начинается с того, что мы даже еще не зародыш. Даже в свое состояние капли семени я не различил, не отличил, не выяснил. Это как бы находится передо мной, что это решимо, которое я должен осуществить. И теперь я со своим телом, разумом и всем, что у меня есть в этом мире, что я делаю с этим подарком, с этой капелькой, которая... Что мне с ней делать? Как он пишет, смотрю я на эту каплю и... Да.
Когда человек приходит к учебе, он вроде бы взрослый человек, он приходит, начинает учиться, и тут есть некий процесс, на котором он делит то, что он слышит от учителя, на две части. Часть, которую он принимает, если он не принимает ничего, то он просто уходит, он не остается у этого учителя. Но если что-то его интересует, он делит на две части. Есть часть, что он берет, это то, что сказал учитель, я это понимаю, я это делаю. И есть часть, когда я слышу что-то от учителя, но мне кажется, что это не совсем так, и это не стоит делать. И это выражается в нашем распространении. И какая связь этого с духовной силой? Как я могу развиваться с духовной стороны? И что я могу получить от учителя, от каббалиста, когда я нахожусь в такой вот внутренней раздвоенности, где часть, то, что я слышу от учителя, говорю, да, он прав, я это принимаю, а часть, я говорю, нет, то я с этим не очень согласен.
Это естественно, я понимаю. Как, потому что ты еще не чувствуешь духовного и не видишь его в учителе. И каждый судит в меру своих неисправленных свойств. Насколько ты испорчен, настолько ты как бы портишь в собственных глазах учителя. И это понятно, что это происходит именно так, но здесь должна быть сила группы, которая будет говорить о важности учителя, чтобы ты смог с помощью силы группы, если ты ее уважаешь, если ты вместе с ней работаешь над этим, и в той мере, в которой ты с помощью группы преодолеваешь, ты можешь преодолеть свое пренебрежение. Но пренебрежение — это естественная вещь, она, так сказать, законная. Иначе нельзя. Но тебе дали инструмент, как тебе над этим работать, над этим пренебрежением, и как тебе его преодолеть. Дали тебе инструмент для этого, потому что ты с помощью этого приближаешься к группе, и через группу ты приближаешься к Творцу. Поэтому весь этот порядок работает именно так. Да.
Но в жизни мы видим, что это не всегда так происходит.
Потому что вы пренебрегаете не учителем. Учителем вы точно пренебрегаете, вы пренебрегаете группой. Потому что вы не можете между собой объединиться, как товарищи, чтобы у вас была сила. И с этой силой можно было бы пробить все. Но что-то, в чем-то ты должен преодолеть. Начните, как говорится, пить вино на трапезах, в каких-то приятных обстоятельствах, чем-то приятным заниматься. Начинайте издалека, так, чтобы твоему эгоизму как будто бы имело смысл быть с товарищами. Твой эгоизм чувствовал бы выгоду от этого. И после того, как ты это сделал бы, чтобы тебе было с ними приятно как-то. Ну, не думай о духовном. Так, хорошие ребята. Где в нашем мире такое бывает? Мы собираемся, у нас что-то хорошее, приятное. Трапезы, песни. Да? Начинай с этого издалека, но тебе дана возможность прийти, найти силу группы, и силой группы также слиться с учителем, через учителя с Творцом, и так начинать получать свет, возвращающий к источнику. А то, что ты противишься всем этим вещам, это естественно. А кто не противится им? Только дураки. Только глупец, который не понимает, где он находится. В чем заключается путь? Вся его природа противится этому. Человек рождается человеческая природа зла с рождения. Он противен отдаче, противен природе и противен группе. Противится. Но ведь человек приходит, остается здесь какое-то время. Нужно как-то приближать, разогреть, подбодрить. Но главная трудность заключается в том, что вы не делаете из группы средства для совместного слияния, то есть вашего слияния и слияния с Учителем. Творца — это уже Он все сделает. И все это, опять же, здесь может быть опасность впасть в хасидизм определенный, но здесь нужно чувствовать себя меньшими относительно учителя. Как человек должен чувствовать себя меньшим относительно группы, а уж тем более относительно Творца. Но это уже потом. Но все-таки при всех условиях, которые существуют в этом мире, ты обязан начать приводить их в правильный порядок. Это я, это группа, это учеба, это Творец, это Учитель, это Творец. И, ну, скажем, Творца еще не знаю, но приближаясь к святости, уже открывается потом. Видна дверь, и сразу виден вход, и сразу входим. Иначе не пойдет. Это вещи, которые человек совершенно обязан представлять себе, но, может быть, написать как-то и каждый день добавлять, исправлять, чтобы была у меня какая-то постоянная, например, страница, как в компьютере, где можно стирать и добавлять, дополнять, и также сохранять свой прогресс, как бы, сейв. И так все время поступать, пока все не произойдет. Вы должны понять, мы говорим о законах. Если законы не выполнять, то можно ходить не только в этой жизни, но еще несколько кругооборотов, на которые ты зайдешь в эту жизнь, все будет то же самое. Все будет то же самое, пока решимо не пройдет в соответствии с определенными условиями, оно не осуществится. Оно должно осуществляться на каждом этапе. Это законы. Где бы ты в природе видел что-то, что не соответствует закону? То, чего ты не понимаешь, что тебе кажется, что это не по закону. Но там, где ты действительно что-то понимаешь, ты видишь, что все происходит в соответствии с непреложными законами. И чем больше вы будете между собой говорить о том, что есть законы, и нам нужно только их выучить и выполнять, а не следовать своему эгоизму, мы можем над ним приподняться. Чем мне дожидаться проблем, чтобы оттолкнуть от себя свой эгоизм? Лучше уже разумом, пониманием понять, что мне лучше заранее от него, так сказать, отодвинуться и с помощью группы подняться над своим эгоистическим разумом. Так что, кроме высшего разума, я с помощью группы получаю свет, возвращающий к источнику, который уже начинает меня выводить, давать мне, кроме этого, иные образы мышления. Да.
Возьмем пример. В последние годы мы прошли различные этапы в нашем распространении, и, допустим, я с чем-то не был согласен. Например, сегодня я не согласен, что мы должны заниматься распространением интегрального воспитания вместо того, чтобы изучать науку Каббала.
Ты только с этим не согласен?
Например.
Ну, если только с этим. Ну, допустим, только с этим.
Допустим, мы решили, что мы даем друг другу силу группы, и кроме Каббалы открываем еще одно направление интегрального воспитания.
Да.
И я думаю, что это ошибка.
Я думаю, что это ошибка. У меня нет проблемы сидеть с вами, пить с вами вино, как вы советовали. Но это, мне кажется, что это действие излишнее, и я не хочу в нем принимать никакого участия.
Ответь мне, пожалуйста, это за или против мнения Бааль Сулама?
Например,
где сказано, что широким массам народа в книге «Дарование Торы» он писал о том, как преподнести науку Каббала широкой общественности. А последнее поколение, поручительство, дарование Торы, это соответствует его мнению?
Видимо, да. Видимо, да.
Погоди. Видимо, мы, скорее всего, делаем что-то правильное. Возможно, может быть, рано. Может быть, еще через 100 лет, да? Но направление должно быть таким, правильно? Я спрашиваю. Может быть, я сам ошибаюсь, и ошибаюсь даже в этом? Объясни мне.
Видимо, да. Но у меня есть другое мнение.
Погоди. Если твое мнение противоречит Бааль Суламу, то тебе просто не место с нами. А как же? Мы занимаемся одним, а ты чем-то другим. Ты сапожник, а мы портные. Какая связь между нами? Нет связи. Так иди туда, где занимаются, где учатся из другого источника. Источника. Почему я все время говорю «источники»? Нет моих книг. Нету? Мне все равно, что я там написал. Только источники. Рабаш, Бааль Сулам, иногда Рамхаль, Равкук, Агра. Ну, конечно же, Ари, Зоар. Все из этих источников. Если ты с этим не согласен, что ты вообще делаешь среди нас? Это во-первых. А кроме того, только знай, что учитель, не я, он, Бааль Сулам. Это значит, что то, что написано в его книгах, я должен принимать. Если я разумом могу понять и согласиться, хорошо. Если нет, то без разума. Иначе я не приду к тому, к чему я должен прийти. Учителем называется тот, кто идет передо мной на несколько шагов и говорит: «Идите за мной, направо, налево». Прямо. И я иду за ним. Я не вижу пути, он идет передо мной, он видит. А я нет. И поэтому, когда я делаю один шаг ногой, я не знаю, куда я поставлю. Я говорю «так», он говорит «так», теперь «левой». Не совсем, так «левее», «так». Так я иду. Это называется идти за путеводителем. Даже в нашем мире, за проводником, я иду в горы, или иду по дорогам, которых не знаю. Я жизнь свою доверяю проводнику. Это не гид какой-то, который ходит с тобой по Лондону. Понимаешь? Так это во всем. Это называется источник. Наш проводник — это Бааль Сулам. Здесь. Мы никого не заставляем, но если ты уже здесь, то знай, что занимаемся мы именно по нему. Есть другие места. Как говорится, не вдов Исраэль. Есть еще куча всяких мест. Пожалуйста, иди. Ищи. Это то, что Рабаш мне в свое время сказал, когда я спросил его, в правильном ли месте я нахожусь. Мне было 30 лет. Полон сил, ни в чем не нуждался. Здоровье, деньги, все было. Семья. Я его тоже спросил. Я иду за тобой. Я его даже жестче спросил. Я иду за тобой. Мне придется потратить лет 20 для того, чтобы чего-то достичь. Мне будет 50 лет. И что? Сколько мне еще останется после 50? Знаешь, уже после 50 уже отсчет идет обратный. Как ты сидишь в самолете. Вначале ты смотришь, сколько мы уже в воздухе, а потом ты уже считаешь, сколько нам осталось до посадки, да? Вот. Ты после 50 уже считаешь, сколько тебе осталось, пока не приземлишься. Я его спросил очень... Очень четко и жестко. Мне же потом нечего будет делать. Что я потом буду делать? Как я сейчас могу быть уверен в том, что я нахожусь там, где должен находиться? Очень серьезно я его об этом спросил. И это действительно был мой вопрос. Он мне сказал, иди ищи. Я сказал, что это за ответ? Ты же учитель. Если мне так говорит человек, это что, говорит о том, что он путеводитель, инструктор? Вот в этом был бы его инструктаж. Проводник. Ты должен искать, я тебе ничего не могу сказать. Ты должен прийти в определенное место и принять это место как проводника. А за проводником ты идешь, закрыв глаза. Он для тебя голова. И выбора нет. Так что, если эта госпожа или господин, или не знаю, кто там, не знаю, говорят, что они с этим не согласны, следует только задаться вопросом. Возможно, Раф Лайтман ошибается. Ну, допустим. Ничего. Но Бааль Сулам, давайте его проверим. Если вы проверите меня по Бааль Суламу, я буду очень рад. Я очень буду рад. Потому что я сам хочу только заниматься тем, чтобы преподносить Бааль Сулама общественности, не более того. Пусть она проверит. Или он, там, кто там. И тогда, в соответствии с этим, человек должен смотреть, подходит ему этот путь или нет. Иначе просто жалко того времени, что он тратит среди нас, если он не согласен. И так во всем. И только в соответствии с источниками. Не надо, не верьте мне, не полагайтесь на меня. Я ничто, я только показываю. Показываю на... даю ссылки на текст. Может быть, меня поняли, не поняли мой комментарий или нет, не знаю. Проверяй по Бааль Суламу, по своему собственному разуму. В таких вещах, я думаю, что нам совершенно понятно, что нам нужно это выполнять в соответствии с тем, что он нам говорит. Я уже не говорю об отношении ко мне. Я говорю об источниках. Но... если человек уже находится в группе, которая относится к нам, то не может быть, чтобы он занимался и часть принимала, часть нет. Его эгоизм, получается, важнее, чем путь, который мы изучаем как необходимый. И с какой-то стати мы сейчас начинаем этим заниматься. Мы можем объяснить, что это происходит с нами в соответствии с развитием мира и развитием группы. Когда на определенном этапе происходит то, что мы решаем, что с этого момента и далее мы должны заниматься широкой общественностью. Потом будет еще. Перед вами, я вам говорю сразу, перед вами еще будут такие сюрпризы на этом пути. Ну и что? Без согласия с этим выше знания, и я уважаю их мнение, но без этого этапа приятия этого именно потому, что они против, примут, без того, чтобы они это приняли, они не смогут продвигаться. Да?
Сейчас, в моем ощущении, это представляется не так, как вы это обрисовываете. Мне кажется, что я продвигаюсь духовно. Я с вами, я уважаю Бней Барух, Рава Лайтмана, Бааль Сулама. Я люблю приходить на уроки. Я продвигаюсь, но есть определенные вещи, в которых я не согласен.
Повторю, если ты не согласен в духовных каких-то вопросах, потому что ты еще не постиг, не познал, судишь, как каждый судит в меру своих неисправных свойств, это естественно. Но если ты не согласен со мной в материальных вещах, То есть, по твоему разуму материальному, в материальной плоскости происходит, здесь этого быть не может. Потому что это тебе понятно. От тебя не требуется веры выше знания. От тебя требуется действие, которое вообще не называется верой. Там, где вера, там нужно воздействие группы и все такое. А тут условие: прими, или ты к этому не относишься, не имеешь отношения. Не продвинешься даже на шаг. Человек должен это понимать. Человек должен понимать, что если он не согласен в материальных вопросах, он тем более не согласится с духовными. Он только в иллюзии испытывает, что впадает в иллюзию, что он что-то понимает, а из его работы не получится ничего. И поэтому столь немногие достигают цели. Да.
Вы вначале нарисовали две хорошие картины. Путешествие по Лондону относительно путешествия в каком-то опасном месте. Да, в опасном месте, там, где какие-то горы, скалы, пропасти, там я не поставлю ногу без того, чтобы следовать указаниям инструктора. Он должен говорить мне идти направо, налево, по таким углам или другим. Когда мы гуляем по Лондону, экскурсовод может мне говорить, что хочет, а я в это время могу пойти куда-нибудь в киоск, еще куда-нибудь.
Да, потому что вы на одной ступени там находитесь.
Наше духовное продвижение подобно путешествию по Лондону или путешествию в каком-то опасном месте?
Где у тебя Лондон в духовном, и что ты вообще в этом понимаешь?
Ну, я понимаю, я учусь, я чувствую.
Что ты понимаешь? Тебе нужно войти в духовное. Проводник тебе говорит, для того, чтобы войти в духовное, ты должен выполнить такие-то, такие-то условия. Ты сейчас говоришь, половина этих условий вообще неприемлема для тебя, но я с вами. Это как может быть?
Продолжаю, вот.
Что ты продолжаешь, если половина тех вещей, которым, благодаря которым ты взбираешься на гору, ты с ними не согласен? Ты должен здесь быть как младенец. Ты должен быть аннулирован как младенец на руках у проводника.
Но я не младенец. Я что-то прошел в жизни, учился,
ты еще меньше младенца. О чем ты говоришь? Ты такой вот монстр с таким вот, с такой огромной соской и вот таким вот маленьким разумом. Все? Как ты себе представляешь это состояние вообще?
Я пришел к изучению каббалы не в возрасте 4 месяца.
Да, я тоже.
Я набрал опыт, жизненный опыт, понимание. Я что-то в жизни прошел, что привело меня к этой науке, к каббале. И из того, что я прошел в жизни, у меня есть и оценка науки каббала. Теперь я добавляю ее к своей жизни. Я вижу, что это хорошая, приятная вещь. Но в каждый момент я проверяю в соответствии со своим пониманием, чувством, своим мнением, со всем, что я собрал по пути к изучению каббалы. И поэтому я разделен на две части. Вещи, которые приемлемы мной и представляются мне как ведущие к цели, с ними я согласен. И вещи, которые неприемлемы. Скажем, Амит говорит, что это нужно ли другие люди, а я считаю, что это не нужно. И я вижу, что это явление существует в течение многих лет. И каждый раз это относительно чего-то еще, относительно чего-то другого. Есть вещи, которые я принимаю, есть вещи, которые я не принимаю.
Продолжай, я слышу. Ну и что? Тебе это поможет? По-твоему, тут есть судья, и вы, уважаемые... Пожалуйста, пожалейте. Я несчастный, вырос без родителей туда-сюда, да? Ну, поговори еще. Закон есть, понимаешь? Закон. Закон может, судья может закон повернуть куда ему надо. И ты можешь плакать сколько угодно, как ты плачешь перед своими родителями, там, манипулируешь ими. Здесь закон. Хочешь, пожалуйста, нет, не надо. Поэтому влезают на горы, а есть такие, которые все время падают вниз. В глубокую пропасть, в Ситра-Ахра, обратно. И все.
И сколько из них действительно забираются на вершину горы, в дворец царя? Только единицы, те, у кого хватило терпения. Они все время старались, насколько могли, идти против своего разума за учителем, за инструктором, проводником. Пойми, те самые крошки, маленькие крошки, там, где ты застреваешь в своем разуме и не можешь переступить через него и сделать то, чего требует Бааль Сулам или Рабаш, и ты застреваешь, не говори, что ты как бы согласен со всем остальным, потому что со всем остальным ты согласен в соответствии со своим эгоизмом, а застреваешь ты здесь, там, где тебе нужно быть против своего эгоизма. Поэтому ты должен просить помощи именно здесь, чтобы подняться. Здесь, через эти точки, именно те точки, где ты застреваешь, не можешь, не хочешь. Именно там, именно по этим точкам ты будешь продвигаться одну точку за другой, за третьей, пока это не превратится в ту линию, которая приведет тебя в чертоги царя. Именно так, а не иначе. Я даже уже, мне слов нет. Как еще объяснить-то? Все остальное ты говоришь, но в остальном я согласен. Спасибо тебе большое. Ты в остальных точках, в которых ты согласен, ты вообще не находишься в духовном. Духовность — это только там, с чем ты не согласен. Точка за точкой, во всем, с чем ты не согласен, и ты обязан согласиться с помощью окружения, учебы, чем только нет. Еще будь осторожен, чтобы ты, идя на согласие с этим, соглашаясь с этим, чтобы твое согласие не было каким-то, да, я пойду распространять, как вы говорите, мне с этого что-то выйдет, будет какая-то выгода. Ты уже не идешь выше знания. Это уже ты ждешь материальной награды.
Так непонятно, а что да, что нужно?
Будь осторожен в этих точках соприкосновения, не преврати их для себя в этих точках трения, не преврати их внутри себя в какие-то выгодные для себя. Ну, все-таки я повыступаю перед публикой, может, что-нибудь заработаю или сделаю. Нет, ты должен идти по этим моментам выше знания. И из этих точек выстроится тебе линия. Ну что?
В этих точках, мое ощущение.
Мы что, об этом не говорили никогда? Ладно. Ну, я вижу, что это как будто бы...
В этих точках, мое ощущение, что вы просто ошибаетесь.
Ну, конечно, тебе кажется, что мы ошибаемся. А Творец не ошибается? Ну скажи мне, Эммануэль, скажи мне, Творец не ошибся ни разу? Почему он нас в Швейцарию не поселил вместо этой страны между нашими прекрасными соседями? Ну скажи, почему?
Чтобы нам не было тихо.
А, чтобы не было спокойно, да. Ну конечно, он же ошибся, посмотри, что он с нами сделал. Уважаемый, этот путь против твоего эгоизма, он ему не соответствует. Это против желания и против разума. И каждый раз тебе нужно идти по точкам, которые против твоего разума, против твоего желания. Еще раз, еще раз, еще раз. И так каждый раз. Я не понимаю, это для тебя новое? Ну...
В этих точках трения.
Это точки духовного пути, которые превратятся в дверь, в проход, во вход, и он единый, имя его единое. потому что всегда выше твоего знания находится следующий этап. А все то, с чем ты согласен, я с вами. Ах, какие трапезы, какие друзья, какие у нас путешествия, походы и вообще. Все остальное не относится к духовному. Это только сопровождает тебя именно для того, чтобы тебе показать, что эти точки, эти моменты, они являются наиболее важными. Они являются наиболее важными, эти точки. Эти точки, они наиболее важны. И тут у тебя, с одной стороны, вечная жизнь, так? А здесь у тебя группа, жизнь группы. И все так замечательно и хорошо. Тут все хорошо, и там все хорошо. Просто здесь я застреваю так немножко. Не страшно. Я застрял, так я с этим не согласен. Но справа и слева я с ними согласен. Я женюсь, у меня будет семья, я все делаю. И в группе я тоже с товарищами. Работаю вместе со всеми, и все хорошо, плачу маасер, участвую во всем. А что? Вот только здесь, понимаешь, я прихожу к определенному состоянию, застреваю, но с этим я не согласен. Но я иду, и вправо, и влево, нет у меня никаких проблем с этим. Конечно, у тебя нет проблем. Потому что там твой эгоизм согласен с тем, что происходит. Так распознать место, где может быть дверь, проход и вход, да? И это место, где больнее всего, которое не хочу пробуждать сам, потому что там я нахожусь в настоящем трении. Ну, так сказать, ну, прямо, где он пишет об этом... На острие, так сказать. Ты нашел предыдущее? Смотрю я на каплю. Предыдущий отрывок.
Рабаш, мне кажется. Смотрю я на точку маленькую, которая называется «Любовью к ближнему». Продолжать?
Ну, не продолжай, но присоедини это здесь к уроку, чтобы у нас было. Ну, мой хороший.
Дело не в том, что мне просто приятно быть с вами на трапезах и так далее. Я впечатляюсь уроками и внутренней работой.
Замечательно. Ты говоришь так. И в чувстве, и в разуме. Да? И в чувстве, и в разуме. Я с вами. И заниматься я очень люблю, учиться, всякие там философствования. И чувством, товарищи, я вас так люблю. Я даже добавляю, и покупаю, и приглашаю вас. Делаю все. И что?
Просто иногда, когда вы принимаете решения, которые мне представляются ошибочными, и я прощаю вам ошибку, я все-таки соглашаюсь быть с вами. Я уверен, что вы повзрослеете, поймете свою ошибку и исправитесь.
И согласимся с тобой, да?
Да, ведь мудрость великая. И у меня нет никаких альтернатив, поэтому я соглашаюсь с тем, что пока что вы не понимаете какую-то вещь, делаете ошибку, но потом с Божьей помощью вы исправитесь, а пока что я с вами.
Ну, продолжай, продолжай.
Я продолжаю. Только иногда мне показывают, что тут что-то неправильно.
А ты что думаешь, ты один такой?
Нет, я хочу, как вы вообще не понять, что это неправильно?
Проблема найти других, ну, может быть, есть тут несколько всего, да? Я не пренебрегаю тобой, чтобы ты понимал, тебе, тобой и твоими подобными. Это 99.9% моих учеников. Но постепенно они приходят к тем вопросам, которые ты сейчас задаешь. И через несколько лет, как ты, например, находишься у меня, они уже начинают в чем-то чувствовать, видеть эту точку, точку преткновения. И понимать, что эта точка, где они застревают, что именно там находится проход будущий. Это еще не дверь, а стена. Но если они пойдут выше знания, верой раскроется. То есть сначала как дверь, а потом уже как проход. Только именно в этих моментах их ищи относительно всех остальных, потому что все остальное — это только эгоизм мой. Все, понимаешь? Здесь эгоизм. Здесь я, и прорыв может быть только верой.
Скажем, Амит — мой товарищ. И он обратил внимание на какое-то мое отклонение от группы. Он говорит: «Орен, смотри, мы это учим на уроках, таков наш путь, это так и сяк». Скажем, Амит мне сказал, и Ниф потом сказал. Я вижу, что сейчас приходят и давят меня, заставляют поменять свое мнение. У меня есть определенное мнение, они говорят, приводят всякие доводы, показывают книги, там чертеж этот, например, и заставляют меня поменять свое мнение. И это меня огорчает. Почему? Потому что я им прощаю, что они ошибаются. Я готов их принять с их ошибками. Я надеюсь, что с Божьей помощью они это через какое-то время поймут.
Хорошо.
И я пока что согласен быть их товарищем в пути.
И?
Но они мне транслируют некое неудобство. И это уже проблема. Они показывают, что во мне что-то не в порядке. Я согласен с тем, что в них что-то не в порядке, и я их принимаю такими. А вот когда показывают, что во мне что-то не в порядке, это мне неудобно.
Конечно, тебе неудобно. Завтра они придут и скажут: «Все мы с сегодняшнего дня и далее должны идти, ходить с такими колпаками клоунскими и в шортах». Или еще что-нибудь подобное, да? В красных шортах. Да. Или сине-красных. И что ты скажешь? Я тебя спрашиваю. Здесь как будто бы какое-то разногласие по сути. Кто-то идет так, кто-то идет так, да? Так я не с этими иду, так с этими. Но я иду в соответствии с мнением публики. Ну, не до этой публики, так другой. Не с коммунистами, так с этими, как они сейчас называются, но...
Капиталистами.
С капиталистами, да? Но и те, и другие, это все принято в обществе, правильно? Если завтра тебе скажут что-то такое, что совершенно не принято в обществе.
Ну...
Ну,
я полагаю, что я не захочу ходить в клоунском колпаке.
Не можешь. Проблема. Что мы с тобой будем делать?
Тот, кто хочет, пусть ходит в колпаке, а тот, кто не хочет, пусть не ходит.
Но это же невозможно. Мы же единая группа. Мы должны приблизиться к цели. Если цель требует... Еще раз говорю, требует такого пути, значит, нам придется так поступить. И что ты будешь делать?
Я продолжу быть вашим товарищем.
Товарищ — это от слова «хибур». Это не поможет. Я тебе серьезно говорю, жаль этого... Это просто превращается в бог знает что. В той мере, в которой ты должен ходить в колпаке, клоунском в той же мере ты должен заниматься распространением интегрального воспитания. Это вообще даже не вопрос. Есть инструктор, и он определяет. Это не я, это Бааль Сулам. Я тебе только рассказываю. И это то, что ты должен сделать. И тот, кто так не поступает, просто жаль времени. Где нам позволяют, мы идем. Где от нас требуется чуть выше знания, он уже не может идти. Я не пренебрегаю этими людьми, потому что у них сильное мнение. Но если они не смогут его преодолеть, то они просто всем мешают. Это называется, что они сверлят дырку в нашем общем судне. Вот и все. Поэтому им нет места на нашем корабле «Арвута». Но здесь не может быть многих мнений. Мы это тысячу раз проходили. Я тебе еще раз говорю, путь... Но ты же изучал математику. Линия... Я уже не помню определение. Линия — это... Не знаю, как правильно на иврите сказать. Линия — это... Это... Линия состоит из точек... Как это дифференциал? Я не знаю, как это сказать. Ну, найдите это. Линия — это последовательность точек. Ну, определенная последовательность точек. Где каждая точка не поворачивается в какое-то свое направление, а которая должна быть связана с предыдущей, с последующей. И так эти точки... Из этих точек состоит линия. Только эта линия приведет тебя в чертоги царя. Только здесь вход. Нет иного пути. А все остальное... Вправо, влево, где эгоизм торжествует, ты можешь не соглашаться с нами. Но из всего, что есть перед тобой, тебе нужны именно эти точки. Поэтому Бааль Сулам говорит, что радуюсь я грешникам, которые раскрываются, радуюсь грешникам. Если они раскроются, как мне продвинуться? Ведь это дает святость. Здесь светит свет и ставит перед тобой эти преграды. И радуюсь я тому, что они раскрываются. И радуюсь видеть это, рад это видеть в учениках, что это в них раскрывается. Потому что без этого у нас нет работы. Не хочешь эту работу? Пожалуйста, иди вправо, влево. К хасидам, к литвакам, кому угодно. Там у тебя не будет никакого сопротивления, там нет веры выше знания. Тебе ничего не нужно. Занимаешься, будешь заниматься каждый день. Слава Богу, каждый день по нескольку страничек. А здесь ты обязан. Здесь тебе необходима сила группы, сила учителя и сила Творца, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. Ты должен стоять вокруг горы Синай, горы взаимной ненависти, и именно хотеть объединиться, захотеть, не быть способным, но захотеть. Это условие получения Торы, получения света, возвращающего к источнику, чтобы он посвятил тебе с вершины горы. Так, хорошо, перейдем. Ну, мы уже это выяснили, достаточно. Вопросы? Видишь, как это все? Хороший отрывок. Иначе это не так уж понятно для читающего, да? Такой. Не разъяснял он этот отрывок. Золотой колокольчик и гранат.
Тут все элементы сконцентрированы, спрессованы.
Да, замечательно. Ну, перейдем к следующей части. Где там наш Зоар?
Переходим к следующей части урока.